Я приветствую всех наших слушателей, в особенности тех, кто недавно присоединился. Напоминаю, что мы здесь продолжаем подводить политические итоги недели. Если в первой получасовке мы говорили про международную политику, то сейчас поговорим о внутренних российских делах. Плюс 7-968-766-3311 это номер для отправки WhatsApp сообщений. Обязательно присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте вопросы экспертам, на самые интересные обязательно ответим. А я приветствую в эфире эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Ильич, ну начнем вот с какой новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Госдумы в пятницу не исключил, что может состояться еще одно внеплановое пленарное заседание. Напомню для всех, что Госдума вроде как официально ушла на каникулы до осени, однако вот собралась на внеплановое заседание, и господин Володин сказал, что, возможно, они еще раз на это заседание соберутся, если, конечно, будут вопросы для рассмотрения. Причем вопросы самые разные. Владимир Ильич, вот знаете, я спрашивал в нашем эфире у эксперта, что вот, ну вот, вроде бы ситуация-то неспокойная, военная спецоперация, в экономике тоже не все в порядке, депутаты уходят на отдых. На что мне сказали? Ну, это ведь положительный знак, значит, ситуация в общем и целом стабилизировалась, и действительно, они поработали хорошо, они приняли массу законов, ну, пусть отдохнут. И вот сейчас то одно внеплановое заседание, то вот возможность другого внеплановое заседания. Это звоночек, что не все так хорошо, и что действительно появляются какие-то неотложные проблемы, которые нельзя было предусмотреть ранее? Или вот как к этому относиться?
К этому надо относиться так, что в экономике есть очень много нерешенных вопросов. Постоянно возникает необходимость что-то откорректировать, что-то принять. Дума в данном случае реагирует на инициативы президента и инициативы правительства. Как только эти инициативы оформляются в законодательные инициативы, Дума готова собраться.
Угу. То есть это нормальная рабочая обстановка, ничего сверхъестественного в этом нет?
Ну, я бы не сказал, что это совершенно нормально, но и ничего сверхъестественного в этом нет. Ну, в общем, не надо как бы сильно долго гадать, чтобы понять, что в экономике действительно не все нормально, и она требует оперативного вмешательства очень часто. Как только это подходит к законодательным инициативам, Дума говорит, что она готова это быстро и, что называется, внепланово рассмотреть.
Да, Владимир Ильич, ну давайте поговорим о том заседании, которое состоялось, если я ничего не путаю, 15 июля, внеплановое заседание, когда стало известно о том, что Госдума собирается с каникул, сразу же диванные критики начали строить предположения о том, что, боже мой, да сейчас будут какие-то громкие заявления, так далее, так далее, так далее. Но все, слава богу, прошло спокойно. В частности, получил повышение Денис Мантуров, теперь он не просто министр промышленности и торговли, но еще и вице-премьер правительства России. Сразу во втором и третьем чтении депутаты приняли законопроект, который наделяет статусом ветерана боевых действий сотрудников ФСБ, которые служат на границе с Украиной. А в первом чтении депутаты приняли законопроект о рекламе, который предполагает создание в стране единого оператора цифровых рекламных конструкций. Ну, действительно, совершенно рабочее заседание Госдумы. На ваш взгляд, к чему такая срочность и к чему было вот депутатов созывать из отпуска?
Ну, если есть вопрос с назначением Мантурова с уходом Борисова, там были еще различные экономические решения, в том числе вот то, что вы сказали по рекламе, то это нужно было сделать. Вполне возможно, что могло бы получиться что-то еще большее. Вполне возможно, что ситуация с калининградским транзитом требовала бы каких-то законодательных решений. Но пока решили этот вопрос не трогать. Мне очень много раз перед заседанием 15 июля спрашивали, что вот сейчас что-то такое произойдет, Господи, позвольте. Если что-то произойдет, то это нельзя утаить, потому что депутаты получают соответствующий пакет документов. Разговоры об этом постоянно идут. Ну, мы же не находимся в ситуации чрезвычайного положения, когда кто-то вбегает в зал и говорит, срочно нужно принять. Нет, все вопросы предварительно обсуждаются, и об этом становится известно известно в той или иной степени. И поскольку как бы все происходило перед 15 числом спокойно, то я отвечал, что спокойно будут приняты те экономические решения, которые, собственно говоря, и подготовлены к 15 числу.
Владимир Ильич, а скажите, пожалуйста, вот такая срочность и внеплановость, они не скажутся ли на качестве законодательных инициатив? Наши слушатели интересуются этим вопросом.
Кадровые изменения в правительстве, да еще такие, которые произошли, они говорят об определенной, я бы сказал, когнитивной проблеме. А проблема импортозамещения, хотя теперь все говорят, что им не нравится это слово, а мне оно, например, нравится, потому что импортозамещение это вовсе не означает, что это вся проблема экономики, это только кусочек проблемы. Импорт исчез, его надо замещать. Она связана с определенной концепцией, с определенным пониманием. Им, учитывая, что Борисов из правительства ушел, мы понимаем, что в данном случае его понимание не нашло понимания. А в той или иной степени и в правительстве, как в коллегиальном органе, и во власти в целом. Это нормальная ситуация, потому что ситуация в целом действительно ненормальная. Экспорт остался, например, на прежнем уровне, импорт сильно упал, вместе с ним упал курс доллара, и мы просто находимся в ситуации, когда что-то и как-то нужно не только решать сейчас, что делать сейчас более-менее понятно, а вот как идти к ситуации, которая уже будет нормальной, это не совсем понятно. И, собственно говоря, когда мы говорим, что нужно сделать то-то и то-то, мы ведь не даем полной гарантии, что через 2 года это даст просто блестящие результаты. Мы уже много раз принимали решения по экономическим вопросам, что все они правильно сыграли, все ставки, которые делал Российская Федерация, оказались удачными, но это был бы какой-то такой немыслимый КПД. Такого в действительности не бывает. Поэтому мы принимаем решения, которые мы, как Россия, принимаем решения, которые мы можем принять, понимаем, что можем принять. А результат, нельзя говорить о том, что мы обязательно ждем блестящих результатов еще в течение 2-3 месяцев.
Владимир Ильич, давайте чуть подробнее поговорим про назначение Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли, теперь он еще и вице-премьер, при этом Владимир Путин увеличил число заместителей председателя правительства с 10 до 11, если посмотреть на голосование, которое проходило в Госдуме за Мантурова, 2,5 часа депутаты задавали свои вопросы, после все фракции проголосовали за, и один, если я не ошибаюсь, человек, не фракция, один человек только воздержался. И вот получается, что действительно какая-то фигура, которая устроила всех. И чем она устроила-то всех?
Я не думаю, что речь идет конкретно о фигуре. Речь идет о доверии к президенту и к премьер-министру. У них есть видение того, как ситуация должна меняться. И вот в рамках этого видения Мантуров и должен это видение обеспечить, реализовать и, собственно, решить те проблемы, которые, как мы видим, за 5 месяцев специальной военной операции решить не удалось. Я бы сказал, что они не связаны прямо со специальной военной операцией, а это проблемы, которые существовали достаточно давно. Достаточно долгое время их удавалось решать, что называется, не решая, а теперь они встали во весь рост, и их придется решать. И Мантуров – это человек, чья концепция, чье видение, собственно, устраивает правительство, опять-таки, коллегиальный орган, и в рамках этого понимания он и будет эти проблемы решать. Как он их будет решать, какой будет результат, сказать сегодня никто не может, но мы понимаем, что под это уже подготовлены определенные решения, в частности, Министерство электронного машиностроения, которое является практически самым слабым местом в структуре импортозамещения, все это то, чего не было в течение долгого-долгого времени в России, то, что Россия упустила, придется восстанавливать. Вообще-то, это вопрос очень сложный, потому что далеко не все ушедшие отрасли промышленности подлежат восстановлению. Для того и существуют мировые товарные, логистические, производственные цепочки, чтобы не все делать самим. Но вот получилось так, что самим придется делать гораздо больше. И, собственно, никто этот вопрос не отменит. Его придется решать. Я всегда говорю, для того, чтобы научиться решать и делать что-то хорошо, сначала это нужно научиться делать плохо. Потому что никто не умеет сразу же все делать хорошо. Если бы это вот так получалось, вот сегодня захотел сделать хорошо, завтра сделал, ну вообще бы не было никаких проблем в жизни. Надо сначала это просто научиться делать. Это нужно делать. И то, что у нас есть для этого внутренний рынок, это очень хорошо. Потому что мы можем какое-то время, ну, проигрывать в качестве и даже проигрывать в соотношении цена-качество, защищая собственный рынок. За это время нужно научиться делать хорошо.
Владимир Ильич, вот то, о чем вы говорите, это как раз то, что вписывается в модное нынче определение технологический суверенитет. Просто Денис Мантуров много об этом говорил, он обещал тесно и слаженно работать с профильным думским комитетом, фракциями и депутатами именно над тем, чтобы создать этот технологический суверенитет.
Да, только я настаиваю на том, что полного технологического суверенитета не бывает. А Россия не является на сегодняшний день лидером в научно-технического прогресса и не может его обеспечить в связи с тем, что у России относительно маленькая экономика и нет возможности для инвестиций в эту сферу, ну, в том количестве, в котором это необходимо. Да, определенные позиции необходимо замещать, и это будет замещено. Но говорить о том, что технологический суверенитет можно достигнуть там по 90% позиций, это излишний оптимизм. Делать этого в принципе не стоит, потому что, во-первых, произойдут потери в качестве, а во-вторых, это потребует слишком много средств и слишком много времени. Здесь всегда нужно научиться делать то, что нужно сделать обязательно, и не делать то, без чего можно обойтись. Есть вопросы, которые не имеют теоретического решения, но имеют практическое решение. Об этом говорят студентам первого курса, когда говорят, что уравнение пятой степени можно решить графически, но нельзя решить в формулах. Вот есть задачи для экономики, которые нельзя решить теоретически, но можно решить на Земле. Вот Мантуров должен будет решить это на Земле, или, во всяком случае, показать, что он готов решить это на Земле. Как у него получится и вообще, что из этого получится, давайте посмотрим и подождем. Мы желаем ему всяческих успехов, но надо понимать, что российские проблемы в экономике, они появились не 24 февраля 2022 года. Они существовали в этом виде раньше, и это серьезные проблемы. Это проблемы диспропорций, которые в течение долгого времени никто не решал.
Да, Владимир Ильич, что нам остается делать? Только следить за новостями, обсуждать итоги принятых тех или иных решений в эфире «Радио Спутник». Кстати, в нашем эфире сейчас небольшой анонс, после вернемся.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life, Интернет и Медиаметрикс. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина, захват для нас роботов. Услышимся на спутнике.
Владимир Ильич, ну и еще одна кадровая перестановка. Бывший вице-премьер Юрий Борисов стал генеральным директором Роскосмоса, а Дмитрий Рогозин, наоборот, освобожден от этого поста. Вот вы сказали, что, по всей видимости, концепция, которую предлагал Юрий Борисов, чем-то правительство не устроило. Но вот как вам его назначение на пост гендиректора Роскосмоса?
Я думаю, что Борисов давно и всячески хотел вот на такую самостоятельную зону ответственности. Он, собственно, и пришел в правительство как бы из военно-промышленного комплекса. И для него это то, что он хорошо знает и понимает. Поэтому я думаю, что его мысль, его идея вернуться в то, что он лучше знает, она всегда была, ну, для него важной, позитивной, и он получил то назначение, которое хотел.
А судьба Рогозина, как вам кажется, он займет другую какую-то ответственную должность или, возможно, вообще уйдет с политического небосклона?
Ну, я думаю, что Песков на этот вопрос ответил. Он сказал, что к Рогозину нет никаких претензий, что он обязательно получит новое назначение. А вопрос в том, что и перед Роскосмосом стоят новые задачи. А, собственно, мы видим по специальной военной операции, по ее ходу, что, очевидно, существует проблема, например, спутниковой информации. По тем данным, которые есть, агрегируя свой воинский контингент с возможностями Соединенных Штатов в космической разведке, Украина получает значительную часть необходимой информации для ударов как по технологической инфраструктуре России и республик, так и по, собственно говоря, российским объектам. Это серьезный момент, который известен в целом и который говорит нам о том, что космическая группировка Российской Федерации в течение долгого времени не обновлялась до уровня, который необходим в том числе и для проведения таких операций. Это означает, что перед всеми нами опять-таки стоит вызов, и этот вызов необходимо и принять, и определенным образом на него ответить. И, собственно, вот та новая кровь, которую получил Роскосмос, она именно об этом. Если кадровое назначение даст необходимый результат, мы можем говорить о том, что это было очень правильным и своевременным решением, потому что в целом Роскосмос должен делать больше, должен значить больше и должен как бы генерировать подходы, которые будут положены в основу того, что можно назвать контуром безопасности России в ближайшие там 20-30 лет.
Продолжаем подводить политические итоги недели. В частности, хочется поговорить о том, что Владимир Путин подписал закон о введении спецмер в экономике при проведении военной операции вооруженных сил, военных операций за рубежом. При введении спецмер в экономике Кабмин России получил право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва. При введении спецмер в экономике юрлица России не вправе отказываться от заключения контрактов в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций вооруженных сил за пределами страны. Вот, честно говоря, очень много умных слов, и за этими умными словами как-то теряется суть. Вот если простым языком объяснить, вот что это за спецмеры, насколько они могут сказаться на экономике страны?
Это эти меры дают правительству возможность использовать все резервы для проведения военных операций, а кроме того, они могут обязать каждое юридическое лицо, которое имеет соответствующие навыки, соответствующие возможности выполнять правительственные заказы.
Насколько, да, насколько такие меры, на ваш взгляд, необходимы?
Ну вот из того, что мы говорили только что о Роскосмосе, они необходимы. Если нам нужно нарастить космическую группировку в два раза за год или там за полтора, то это, очевидно, требует координированных усилий от всех, кто может в этом участвовать. Если до принятия соответствующего закона у правительства не было возможности заставить кого-либо в этом участвовать, то сейчас такая возможность есть. Я бы вообще-то сказал, что это решение должно было быть принято гораздо раньше, и, конечно, должно было быть принято гораздо раньше, чем 24 февраля. Нам нечего стесняться того, что у России есть свои внутренние потребности в защите своего суверенитета. И если мы будем на кого-то оглядываться при принятии таких решений, то это всегда будет нас в чем-то тормозить. У нас не должно быть никаких тормозов при том, что это необходимо для безопасности страны.
Владимир Ильич, еще один закон, подписанный президентом, хочу с вами обсудить. На сей раз он касается оборотных штрафов для иностранных IT-ресурсов за неисполнение закона о приземлении. В частности, предусматривается штраф в размере до 1/10 от общего размера суммы выручки за их работу в России без создания филиала или открытия официальных представительств в стране. Вот Вообще, этот закон о приземлении вступил в силу еще ведь с 1 января 2022 года. И он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Вот вопрос, насколько юридически сложно, как вы думаете, выполнить требования этого закона? Если это не сложно сделать, почему некоторые компании этого делать никак не хотят, как вам кажется?
Здесь есть такая вот дилемма. Компания не исполняет закон и не приземлилась. Она не находится на территории России, у нее нет российских счетов. Она работает исключительно через интернет-банкинг. А здесь дилемма заключается в том, что либо ее можно закрыть, либо штрафы будут носить на данный момент виртуальный характер. Если мы говорим о том, что ее нужно закрыть, то мы должны понимать, что у этой компании есть определенное социальное значение. И очень многие интернет-пользователи будут против того, чтобы эту компанию закрывали. Им, в общем, все равно, платит она налоги, платит ли она штрафы. Они не всегда готовы входить в позицию государства. Они как бы сами по себе люди, и у них есть свои собственные интересы. И вот это... Та ситуация, она в определенном смысле неразрешима. Россия не первая, кто с этим столкнулся, и успеха в определенном смысле не было. Сейчас ситуация становится все жестче, и безусловно, что российские власти должны получить возможность отключать все интернет-сервисы, которые не приземлились. Если это будет продолжаться, то надо начинать с показательных отключений и продолжать вплоть до.
Но ведь закон принят, и если закон есть, то теперь никуда не деться, закон придется соблюдать, поэтому вопрос, как мне кажется, поставлен ребром, или вы открываете офисы на территории России и соблюдаете наше законодательство, или вы на территории России не работаете, потому что, ну, здесь, насколько я понимаю, уже каких-то путей отходных, там, путей для маневра не осталось.
Путей для маневра, исходя из закона, не было и раньше. Вопрос только в том, что эти компании не находятся в российской юрисдикции. А поскольку они в российской юрисдикции не находятся, то они на все эти претензии к себе игнорировали и продолжают в значительной степени игнорировать на настоящий момент.
И такая ситуация, как вы сказали, к сожалению, зачастую является тупиковой.
Ну, она во многих странах так и не смогли местные власти ее решить, хотя очень этого хотели.
Да, ну посмотрим, чем дело, как дело будет разворачиваться в России. Пока же еще одну новость о том, что хочу обсудить, о том, что Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития, а также другие ведомства обсуждают возможность отмены НДС на социально значимые товары. В частности, в Минпромторге отметили, что сейчас оценивается целесообразность этой меры и самое главное последствия этого решения. Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде всего мы должны четко понимать, приведет ли это к снижению цен или нет. А вот вы как думаете, Владимир Ильич, приведет это к снижению цен или нет? И какие негативные последствия могут быть от обнуления НДС на социально значимые товары?
Негативное последствие здесь только одно. НДС не будет, а снижение цен тоже не будет.
Угу. А почему так? Что за парадокс российского ценообразования?
Мы же знаем, что не все ритейлеры, они как бы готовы каждый момент войти в положение покупателей. Они получат более дешевый товар, но они не будут снижать в данном случае цену. Во всяком случае, попытаются уйти от этого. И здесь есть только одно реальное средство – это администрирование. Если это администрирование будет жестким, опять-таки вплоть до больших серьезных штрафов, до отзыва лицензии или соответствующих документов, разрешающих определенный вид деятельности, это раньше или позже начнет работать. Но это жесткого администрирования. В общем, этот вопрос и хочет решить для себя правительство. Если
Владимир Ильич...
Да, алло.
Да-да-да. Ну вот смотрите, ну есть же ведь федеральная антимонопольная служба, в чьи обязанности входит как раз и мониторить цены, и наказывать тех недобросовестных ритейлеров, которые цены необоснованно повышают.
Здесь гораздо большее количество изделий, гораздо большее количество продукции будет подпадать под это, и надзор потребуется значительно больший. Именно этого и боится правительство, которое, в принципе, не отрицает того, что это имеет смысл, но, с другой стороны, не уверено в том, что такая серьезная мера приведет к необходимому результату. Более того, мы можем сказать, что инфляции сейчас в России практически нет, она минимальная, и поэтому имеет ли смысл идти на такие сильно действующие средства, это серьезный вопрос.
Но в России даже про дефляцию уже говорят, уже даже население выучило новое слово. Это хотя там снижение на 0,3%, но все равно уже дефляция.
Это потому, что очень сильно поднялись цены в феврале, марте, апреле, а дальше они как бы, и учитывая очень низкий курс доллара, они как бы некуда и незачем повышаться. А все это уже компании получили, всю эту прибыль. А поэтому я всегда говорю, что пользоваться очень сильно действующими методами в экономике можно...
Не стоит, да. Владимир Ильич, к сожалению, новости у нас на радио «Спутник» совсем скоро. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер был у нас на связи.